своим реформам, Ельцин свернул демократический процесс и распустил парламент. Но его оппоненты забаррикадировались в Белом доме. По распоряжению Ельцина там отключили электричество, отопление и воду, но парламентарии больше недели отказывались покинуть здание. И тогда, 4 октября 1993 года, верные Ельцину войска открыли огонь по Белому дому, тому самому зданию, из которого всего за 2 года до этого Ельцин клялся принести России демократию. Это драматическое противостояние отчасти могло быть вызвано его потребностью сказать, причем не миру, а самому себе: «Я владею ситуацией, я по-прежнему силен». Россияне вышли на улицы в знак протеста. Погибли почти 170 человек. Ельцин был напуган, но он считал, что у него есть средства от стресса. «Я пришел к выводу, что алкоголь – единственное средство избавиться от стресса. Тот стресс, который я пережил в конце 93-го года во время мятежа в Белом доме и после того, был настолько велик, что я до сих пор не знаю, как я его пережил. У меня по коже мурашки бегут. Стоит только вспомнить об этом ощущении тревоги, напряжения и неизмеримого груза ответственности, который давил на меня в те дни, который буквально прижимал меня к земле. И я помню, что этот груз становился легче после нескольких стаканчиков. Человек, который привыкает к алкоголю, чтобы избавиться от депрессии, становится на скользкий путь, потому что это действует недолго. На короткое время это хороший способ, но когда привыкаешь, пьешь все больше, и это прямой путь к алкоголизму. Хотя Ельцин всегда выпивал втихомолку, это стало заметно, когда он стал пить более серьезно. Это была не просто привычка к выпивке. Еще в советском обществе специалисты по алкоголизму считали его алкоголиком. Александр Коржаков утверждает, что пьянство в Кремле начиналось с утра.
Рабочий день у меня был 2 часа. Минут было за 2 часа.
Реально мой рабочий день продолжался 2 часа. 2 часа, чтобы принимать людей и подписывать документы. А еще принимать решения по кадрам. А потом, часов в 11, звонок по прямой линии. «Ну что, Александр Васильевич, не пора ли пообедать?» Так начинался обед, и он продолжался целый день до ужина. Хорошо, если удавалось привести его домой часов в 10-11 ночи. Вот такой был обычный день.
В 11 его домой привозил. Это самый обычный день.
По современным взглядам, мужчина не должен пить больше 3-4 рюмок в день, то есть не больше 4 рюмок водки. Если верить Коржакову, Ельцин пил почти весь день, и вполне вероятно, что он мог потреблять гораздо больше допустимой дозы. Алкоголь оказывает плохое влияние на стабильность настроения, потому что душевное состояние зависит не только от настроения, но и от уровня интоксикации в данный момент, в зависимости от того, пьян ли человек, спад ли у него или подъем. Это делает их еще более неустойчивыми, раздражительными, влияет на память, на способность сосредоточиться. Они испытывают похмелье и плохо себя чувствуют. Алкоголь такая вещь, что его употребление скоро приводит к новым проблемам, чем помогает разрешить старые. Обозреватели считают, что пьянство Ельцина стало влиять на исполнение обязанностей президента. Люди стали спрашивать, где он? Он мог вдруг исчезнуть в самый ответственный момент и не показываться неделями. Как мы думаем, в некоторые из таких моментов он мог переживать черную полосу, а в других случаях он мог глушить эту черную полосу приличными дозами водки. Иногда звонили по телефону, иногда ему докладывали, что его кто-то ждет.
Уже нельзя было выходить. Выходил,
тогда я выходил и говорил, что Ельцин занят и выйдет к ним попозже.
Пока он тут занят, у него кто-то другой.
Это повлияло и на отношение к нему за рубежом. К счастью для мира, во всем мире Билл Клинтон имел опыт общения с алкоголиками. У президента Клинтона был некоторый личный опыт общения с алкоголиками в своей собственной семье. Его отец был настоящим алкоголиком, и президент сам говорил об этом время от времени. Я помню его слова где-то в начале его президентства, когда мы, его советники, пришли в ужас, когда увидели, в каком состоянии Ельцин был однажды. Президент Клинтон чуть ли не высмеял нас и сказал: «Да ладно, я к такому привык, этот парень просто кандидат на крепкую любовь, и я знаю, как общаться с людьми в таком состоянии». Он так и сделал. И в последующие 8 лет мы только занимались тем, что он прежде всего старался организовать переговоры с Борисом Ельциным в то время дня, когда это представляло наименьшие проблемы. А если проблемы такого рода по каким-то причинам все-таки возникали, он просто относился к этому с юмором и ждал до следующего утра. Президент Клинтон считал, что с Борисом Ельциным надо встречаться как можно чаще, даже если это значило проехать полмира, даже если это значило оставить Вашингтон в такое время, когда из Вашингтона было не очень просто уехать, даже если это означало нарушение протокола, кому куда первым идти. Президент Клинтон буквально предпочитал пройти лишнюю милю, чтобы сесть лицом к лицу с президентом Ельциным, чтобы сделать свою работу. 31 августа 1994 года Ельцин присутствовал на церемонии вывода российских войск из Берлина. С окончанием холодной войны их присутствие перестало считаться необходимым и желательным. Пьянство Ельцина стало для всех очевидным.
Позорище.
Это было позорно.
У наших ветеранов.
И это при том, что наши ветераны буквально плакали из-за того, что мы оттуда уходили. Если бы это был не русский, а американец, я, наверное, тоже бы смеялся. Понимаете, если ты частное лицо и напиваешься, это проблема твоей жены, твоих детей и тебя самого. Но если ты напиваешься, и при этом ты еще и руководитель страны, это уже проблема всей страны. И если человеку не разрешают управлять автомобилем, когда уровень алкоголя в крови превышает определенный уровень, потому что это опасно, что уж говорить о лидере страны, который держит палец на ядерной кнопке и при этом постоянно разбавляет свою кровь алкоголем. Очень опасно, ведь алкоголь ухудшает способность к суждениям, нарушает ясность мышления, влияет на отношения с людьми. Он несовместим с эффективным лидерством. Секрет того, как приближенные Ельцина справлялись с его пьянством, так не раскрыт. Но его бывший телохранитель, попавший в опалу, утверждает, что Ельцину делали переливание крови, чтобы очистить организм. Он знал, что он болен. А если человек нездоров, его надо лечить. Поэтому раз в месяц ему делали переливание крови. Впрочем, вся его жизнь была сплошным разложением. Но пьянство Ельцина скрывало еще более серьезную проблему, угрожавшую его жизни. Конец второй части.